Друзья, гости нашей общины, рад приветствовать вас светлым именем нашего Господа Иисуса Христа. В этот новый день для меня он очень такой волнительный. Кто-то в школу идет, и я первый раз в церкви. Вы знаете, чуть-чуть как бы так просто скажу свое впечатление. 3,5 года не было у меня своей церкви, и я очень сильно волнуюсь. Как-то раньше, переводят в церковь, ты как-то и жизнь знаешь церковную, все равно легче. А тут такое ощущение, что все для меня новое какое-то. Вы знаете, вот первый раз, первый класс, да. Вот. Волновался сегодня ночью, сны мне снились такие, что я куда-то переезжал, никак не могу, проснулся уставший такой, говорю, как же так? Видно, волнение такое есть. Удивительно, да? Вчера уже так до конца собирал свою проповедь и думаю, все-таки 1 сентября, поймал себя на мысли, когда наступило 1 сентября, думаю, вроде бы уже у меня дети выросли, закончили школу, мне уже не касается 1 сентября, но в душе какое-то такое остается, 1 сентября ты ставишь для себя такую отметочку, так, новый учебный год, новые какие-то горизонты, которые будут открываться, что-то такое, что с одной стороны и тревожно, как оно будет дальше, и в то же самое время как-то грустно, что вот те года, вот школьные, студенческие, наверное, да, их, наверное, уже нету, таких лет в твоей жизни не будет. Вспоминаешь, когда ты был школьником, думал, ну когда же ты вырастешь, чтобы поскорее как-то вот эта вот школа закончилась, мучения эти все, но понимаешь, что это самые-самые лучшие светлые годы. Наверное, нет ни одного человека в нашей стране, который бы вот так какой-то след не оставил 1 сентября. При слове 1 сентября мы все как-то вот сразу вспоминаем, хотя это, может быть, было очень давно, но мы все равно вспоминаем школу, какие-то предвкушения новых знакомств с новыми людьми, с новыми науками, с новыми предметами. Всегда в начале учебного года встает вопрос, как этот учебный год дастся тебе? Что будет нового, особенно когда был переход там, с младшей школы, с младших классов в средние, да, потом в старшие классы, когда появлялись новые предметы, думаешь, как ты сможешь их осваивать, как будет отношение с новыми учителями, потому что, наверное, от этого тоже зависит степень усваиваемости и успеваемости взаимоотношений с учителем, да? Как их построить? И позже уже, когда учились мои дети, всегда говорил, и вот в институт, когда пошли, говорил уже так осознанно, дочь, покажите свою заинтересованность в предмете, подходите к учителям, говорите, общайтесь с ними. Это поможет наладить вам отношения с учителем, а будут налажены отношения с учителем, это 50% того, что ваш вот этот новый предмет будет вам легче даваться. Это ваша успеваемость сразу же. Вот, наверное, школа для нас важный этап жизни, который учит не просто каким-то наукам, а учит взаимоотношениям, правда же? Сегодня, когда многие появилась такая возможность, что многим детям уйти на дистанционное обучение, домашнее обучение. С одной стороны, это хорошо. Но сегодня уже возникают такие голоса, которые говорят, что дети лишаются одного самого главного момента. Это вхождение в общество. Да? Не происходит социализация. То есть человек может знать, но не может контачить. Но бывает и так в нашей жизни. Представьте себе, что будет, если вы владеете знаниями, но не можете передать эти знания никому. Вы не можете их правильно применить. Это тоже большая проблема. Сегодня хочется рассмотреть с вами пример одного из учеников. Этот ученик, необычный ученик, это в Библии про него говорится. Этот ученик, который учил свои уроки так хорошо, что стал самым лучшим, самым, высокообразованным и нужным человеком в государстве. Что это за ученик?
Даниил.
Даниил, действительно, это Даниил, да? Мне бы хотелось сегодня рассмотреть эту главу. Я не знаю, есть ли смысл прочитать всю эту главу. Вы наверняка знаете это. Мне очень хотелось бы узнать, как вот дети здесь они были и куда-то убежали. Вот краешек одного я вижу. Да? Знает он про Даниила, первую главу? Да, первая глава Даниила, в которой описываются все события вот, учебы и события жизни Даниила. Давайте я какие-то моменты прочитаю так. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Это события, которые предшествуют тому, что Даниил поступил в высшее учебное заведение государственного управления. Вы видите, какие эти события? Как вы думаете, Даниил, он к какому народу принадлежал? К народу победителей или к народу побежденного? Побежденному. Как вы думаете, если бы не было бы вот этой войны, если бы Навуходоносор не напал на Израиль и не захватил Иерусалим, Даниил бы поступил учиться или нет? Возможно, мы бы даже и не знали, есть ли такой Даниил. Вы замечаете, что жизнь человека порой устроена так, что это цепочка взаимосвязанных событий. И нам иногда кажется, вот лучше бы этого не было в моей жизни. Вы знаете, что у Бога есть все на своем месте, есть свой план. У Бога все на своем месте. И то, что нам не нравится, может послужить нам благословением. Представьте себе, что бы было с Даниилом, если бы он отказался идти по этому плану. Давайте посмотрим дальше. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Мы видим, что набирается конкурс из, скажем так, территорий, вновь присоединенных к этому царству. Да, мы сегодня говорим, когда наши дети поступали, тогда Крым только был, мы говорили, что вот бюджетные места были отданы часть ученикам из Крыма. И переживали, смогут они поступить, не смогут, потому что был определенный, как бы скажем, зарезервированы за ним места. Здесь то же самое мы видим, правда же? Что не природных жителей, Навуходоносор говорит, пусть они лучше получают образование, а вот те, которые вновь присоединенные государства, территории, чтобы с них были ученики. Очень интересная политика. Политика, которая смешивает народ так, чтобы народ забыл свои корни. В данном случае было так. Эта политика забывания своих корней связана с тем, что их даже переименовали, мы знаем эту историю, так, чтобы они забыли, кто они. Но не об этом хочется сказать. Хочется сказать о том, что как себя повел Даниил. Сегодня, когда мы смотрим на эти события и понимаем, что Даниил поступил в одно из высших учебных заведений. Какое это учебное заведение? С чем его можно сравнить? МГУ, Оксфорд, не знаю, что там, Сорбонна. Что это? Мы не знаем. И Библия не говорит, что это было за учебное заведение. Какое оно было? Но когда мы смотрим на то, что Даниил учился, и учился как? Учился хорошо. Учился хорошо. Он не посмотрел на то, что он учится в учебном заведении завоевателей. Может быть, он не был патриотом своей родины, народа Божьего. Правда, сложно иногда ответить, но понимаешь такую вещь. Даниил прекрасно знал Священное Писание, то, что на тот момент составляло Священное Писание. Он прекрасно знал призыв пророков, которые говорили, вам нужно уйти в Вавилон, вы там будете строить дома, и вы должны заботиться о благосостоянии города. Он это воспринимал. Он понимал, что есть Бог, который дарует, который управляет ходом истории. И не зря я начал читать историю Даниила, вот этого студента, и прочитал первые два стиха, в которых написано, что в третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского. И дальше мы видим такой момент, что Даниил понимает, что не сила Навуходоносора завоевала Иерусалим. Он понимает, так план Божий. Скажите, это легко или нет? Больно это или нет воспринимать? Что тот храм, в котором ты поклонялся, живому Богу, тот храм разрушен. Твоя страна взята и побеждена. Легко это осознавать? Как гражданину, наверное, тяжело. Но как верующему человеку Даниил понимал, что такой план Божий. Так развиваются события. Хотелось бы сделать небольшое такое отвлечение. Как вы думаете, Даниил знал, что он будет великим? Вот сегодня вот мне очень хочется спросить у молодых людей, особенно которые вот сюда выходили вперед, вы знаете, вы будете великими или нет? Кто-то говорит, буду, да, кто-то говорит, не знаем, как пойдет. Мы все мечтаем, может быть, да, и вспоминая свои, да, мы думали, вот, мы будем кем-то таким, да. Кто кем мечтал быть? Я мечтал быть летчиком. Мне так это нравилось, да. Не получилось, да. Но не значит, что мы стали совершенно какими-то никчемными людьми. Вчера были похороны человека, который при жизни был очень скромным и незаметным. Правда же? Вот сколько раз смотришь вот в таких мероприятиях и понимаешь такую вещь. Вот часто величие человека понимается после его жизни. Да? Когда ты можешь дать какую-то определенную оценку. Когда течение совершено, да? Вера сохранена. Да? Вот когда это событие происходит, только тогда ты можешь дать оценку этому человеку. И вот когда смотришь и понимаешь, что величие ведь человека не в чем-то бывает большом, а просто в верности тому малому, что тебе было дано. И когда мы смотрим, вот здесь Даниил начал учиться. Мы знаем, в конце главы сказано, что когда был сделан экзамен выпускной, то оказалось, что не было никого умнее Даниила, что не было ни одного человека, который был способнее был, чем Даниил. И там слово одно интересное стоит. И это слово три раза в этой главе упоминается, что Бог даровал, Бог дал. Сперва Бог дал Навуходоносору захватить Иерусалим, потом Бог дал благорасположение у этого евнуха, Даниила и его друзей, что он пошел на их, на их требования, да, на их желания. И дальше Бог даровал знания. Это все глагол одного и того же порядка. Бог дает. Бог дает. Бог дает быть самым лучшим учеником. Бог дает быть самым лучшим. Дорогие ученики, сегодня особенно вот хочется важно отметить для вас, перед вами новый учебный год. Бог даст вам знания таких, чтобы вы были самыми лучшими учениками. Бог даст вам это. Только что нужно сделать? Взять это. Это не просто пассивно. Я ничего не буду делать, и Бог мне все даст. Нет. Взять – это тоже глагол. Это тоже действие определенное. И как здесь брал Даниил? Давайте посмотрим. Не сказано нигде, что он много как-то посвящал занятиям. Но следуя из того, что он все-таки стал лучшим, он все-таки хорошо учился, правда же? Но ключевой момент, на который хотелось бы отметить – это то, что Можно стать лучшим учеником, не учась. Можно стать лучшим, не знаю, певцом, не петь. И не петь при этом. Ну вот не пел, и вдруг стал самым лучшим певцом. Скажите, а можно, вот знаю, что среди вас здесь много людей, которые посвятили науке жизнь. Можно ли стать академиком, не учась? Наверное, это определенный труд, правда же? Это труд, который приходит со временем делать. И вы знаете, в чем секрет для себя я нашел? Когда-то в моей жизни был такой момент, который я понял, что нужно делать то, что ты делаешь. Что это за такое выражение? Это не просто я запутался что-то, да? Нужно делать то, что ты делаешь. Вот часто бывает так, что мы утром встаем, чистим зубы, а уже думаем, что мы будем делать, что мы будем кушать на завтрак. Мы завтракаем и думаем, как мы будем добираться до работы. Мы добираемся до работы и думаем, что мы будем делать на работе. Мы работаем и думаем, когда же там будет обед. Мы обедаем, думаем, что будем делать во вторую половину дня. Делаем работу во вторую половину дня и думаем, что мы будем делать, когда придем домой. Скажите, что мы делаем на самом деле?
Планируем.
А как к тому делу, которое мы делаем сейчас? Помогает это? Нет. Нет. И мы всегда живем как бы в будущем и делаем ошибки в настоящем, потому что мы не думаем о том, что мы делаем. Мы делаем не то, что мы делаем. И вот хочется, чтобы мы могли вот это для себя этот урок извлечь. Нам нужно верно и честно делать то, что мы делаем. Если мы школьники, учим уроки, что нужно делать в этот момент, когда мы учим уроки? Учить уроки. Когда дети мои были маленькие, в младших классах еще не было мобильников у них, и вот смотришь, лежит учебник, а под столом какая-то еще книжка такая. Был столик с тумбочкой такой. И вот она слышит, что папа или мама идет, она книжку читает, хлоп, я уроки делаю. Думаю, ну, молодец, ребенок мой учится. Только потом раз, двойка. Откуда двойка? Урок не выучил. Как не выучил? Не могу понять. Процесс вроде бы я видел, а результат нет. И потом, когда я увидел, что, оказывается, делает не то, что делает, вы понимаете, о чем я говорю, да? Делает вид, что делает уроки, а на самом деле делает другое. Потом, когда уже пошли гаджеты, история повторялась где-то такое, я всегда говорю, доча, ну это же проблема. Вот ты делаешь полдня уроки, ты их не можешь сделать. Ну оставь-то это в покое, сделай урок, тебе там полчаса хватит для того, чтобы сделать. И спокойно занимайся дальше, да? Сделал дело, гуляй смело. Вот этот принцип важно научиться. Если мы делаем что-то, научитесь делать то, что вы делаете, думать об этом, что вы делаете. И тогда успех придет. Тогда будет гораздо легче. Посмотрите, этот принцип раскрыт послание к Римлянам в 12 главе, 6-8 текст. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». К чему говорит нам Священное Писание? Вот мы из детей вырастаем во взрослых людей. И вот здесь апостол Павел говорит, мы развились и получили какой-то дар. Так делайте то, что вы делаете. Скажите, здесь есть такое выражение «по мере веры». Да, вот говорится. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры». Что означает это выражение «по мере веры»? И вот дальше везде говорится как бы о том, что нужно, если делать, то делать нужно как? Ну вот, допустим, еще такое, да? Начальник или начальство с усердием, благотворитель или благотвори с радушием. Что это за принцип, который здесь заложен? Что нужно делать не просто столько, сколько ты можешь, а еще как? Вот посмотрите еще один библейский пример, я вам сейчас приведу. Эта история записана в книге Царств, в 4 книге Царств, 4 глава, с 29 по 31 стихи. Это история, как когда умер сын вот той женщины, у которой они были, да? И вот Елисей говорит: «Я сказал Гиезию, поешь чресла твои, возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лице ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь и жива душа моя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за ней. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка. Он сделал, что от него требовалось. Как сделал? Посмотрите, иногда бывает так в нашей жизни, что мы говорим: ну вот что требуется от меня, я сделал. Вы сталкивались с такими людьми, которые на работе работают точно так же? Ты пригоняешь машину в автосервис и просишь: вот здесь у меня что-то гремит. Тебе устраняют, что гремит. А что рядом, оказывается, ты еще не видел, не знал. Он видит, знает, но ничего не говорит, даже не делает. Что просили, сделал. Правда же? Вы сталкивались так, когда вы приходите куда-то, и человек говорит: ну что ты хотел, то я сделал. Но рядом же еще есть одна проблема, которую, может быть, я не видел. Мы не хотим, чтобы к нам так относились, но порой мы точно так же делаем. Вы просили вот это сделать? Я сделал. Да? А рядом нет, не сделано. Почему? Ну вы же не просили. Он честно сделал. Можно какие-то претензии к нему предъявить? Вроде бы нельзя. Все честно сделано. Но какой-то осадок остается от того, что это честно, но не от сердца, не до конца. И вот здесь мы видим, что Гиезий, что требовалось от него? Нужно было положить этот посох на лице ребенка. Положил. И дальше. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. А что делать по мере веры? Вера, вы знаете, что это такое? Как это по мере веры? И пошел, вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели, и вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои». Вот этот принцип, который нужно тоже взять. Нужно делать, если ты делаешь уроки, не просто учишься, да, не просто столько, сколько от тебя требуют, но по мере веры. А что такое вера? Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе в 1 тексте говорит: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть нечто большее, чем ты можешь сейчас увидеть. Нечто большее, чем ты сейчас можешь как-то воспринять. Поэтому, если ты учишься, ты должен не просто вот этот свой урок выучить, а подумай над чем-то большим. Подумай, что можно еще сделать. Это очень важно, жить по принципу делать не столько, сколько от меня требуют, а подумать над тем, как я могу это развить. Знаете, наверняка, если вам приходилось что-то рассказывать, что-то передавать, какой-то опыт, знание, то вы знакомы примерно с подобной формулой, вы когда-нибудь для себя вывели. Когда-то я для себя понял, что чтобы сказать, если так образно говоря, проповедь или какую-то тему на 1 час, то мне нужно материала знать примерно на 10 часов. Потому что если я буду знать ровно на 1 час, который я хочу сказать, любой вопрос, который возникнет из зала, поставит меня в тупик. Правда же? Потому что я больше ничего не знаю другого. Но чтобы мне что-то передать, мне нужно усвоить еще много чего. Я думаю, что многие скажут, что это именно так. Чтобы что-то рассказать, чтобы что-то понять и передать, тебе нужно дополнительно еще что-то. Ты, может быть, никогда это не расскажешь. Иногда бывает так, что ты готовишься к проповеди и думаешь: вот это, вот это, вот это. А даже ты не знаешь, как это рассказать, потому что это коснулось тебя. Но все это позволило тебе сформировать полноту картины так, что ты понимаешь, о чем идет речь. И в нашей жизни, ведь мы точно так же Слово Божие изучали, правда? Что-то нам понятно, что-то непонятно, а потом есть такие моменты, которые ты даже не знаешь, как это передать другим людям. Но это помогает тебе знать что-то. Поэтому этот принцип очень важен. Не просто честно в плане, сколько от меня требуется, столько я и сделаю, столько я и выучу, столько я и отвечу. А постарайтесь немножко больше. Этим вы проявите веру. Да. Знаете, да, и вот мы подходим к третьему принципу, такому важному. Я считаю, что это, наверное, ключевой, самый важный принцип. Потому что знание каких-то наук, знание человека, оно делает его немножко жестче просто, да? Потому что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, в первом тексте говорит так. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Да? То есть что делает знание, когда человек просто имеет знание, но не имеет любви, не имеет принципа Божия? Знание его надмевает. Интересно, наверное, посмотреть так, что часто знание без любви делает человека таким вот жестким, высокомерным. Да? Почему с Даниилом так не произошло? Потому что самое главное, что для него было важно, так это сохранить принципы Божии. И в первой главе книги пророка Даниила как раз-таки возникает вопрос, и желания, которые выразил Даниил, они связаны именно с принципами Божьими. Да? У него, в частности, это выразилось в питании. Да? Он говорит, я не хочу есть то идоложертвенное, что ест царь, поэтому дайте нам другую еду. Вот эти принципы. Когда есть принципы Божии плюс знание, это делает человека великим. И величие, оно не в том, что ты станешь каким-то большим, там, знаменитым человеком. Еще раз повторюсь, вчера были похороны человека, который не был сильно знаменит. Но почти весь зал в Серпухове был заполнен людьми, которые могли бы много теплых слов сказать о том, что сделал этот человек. Это и есть величие. Это величие, когда ты можешь поделиться, ты можешь рассказать кому-то, помочь кому-то. Это и есть величие. Хочу зачитать одну цитату. «У многих молодых людей настолько скудное представление о своем будущем, что они навсегда остаются духовными карликами и ограниченными людьми. Тогда как если бы они использовали данные им от Бога способности, то могли бы развить благородный характер и завоевать души для Христа своим примером и влиянием. Знание – это сила, но большой интеллектуальный потенциал без сердечной доброты – это сила козлу». Да, это свидетельство для церкви. Знание – это сила, но в каком векторе оно будет приложено? Если не будет вот этого знания еще и Бога, применительно к своей жизни. Не просто я знаю Бога, не интеллектуальное знание Бога, а принципы жизни, с которыми ты живешь. Доброта, честность, верность. Сегодня мы изучали кротость. То тогда вот это знание, оно приведет тебя просто к злу. Ты не сможешь быть тем великим человеком. Обратите внимание на начало этой фразы. У многих молодых людей настолько скудные представления о своем будущем, что они навсегда останутся духовными карликами и ограниченными людьми. Страшная фраза, правда же? Если ты не позволишь Богу развиваться в тебе, если ты не позволишь Богу применять принципы, которые ты узнаешь в церкви, в Слове Божьем, которое ты читаешь, в своей жизни, то ты останешься духовным карликом. И тогда твои знания, это будет просто знание силы козлу. Сможет Бог дать тебе благословение такое, чтобы ты получил серьезные, великие знания? Книга Даниила говорит нет. Потому что ты не сможешь использовать те дары, которые есть у тебя. Мы вошли в этот новый учебный год. У нас будут новые горизонты, новые предметы. В какие бы знания мы ни погружались, Кто ученик, кто учитель, это тоже знание, да? И мы каждый все равно учимся друг от друга. Даже те, которые к учебе ни с чем, как бы, род деятельности не связан, ни с науками, ни с учебой, ни с чем. Мы все равно учимся друг у друга, правда же? Вы у меня, я у вас будем учиться, правда же? Давайте быть верными и честными. Давайте верно и честно выполнять то, что хочет от нас Господь. Не только то, что Он хочет, а еще подумать над тем, что я могу еще сделать, чтобы быть верным. Чтобы быть верным школьником, верным студентом, верным преподавателем, верным братом и сестрой, мне быть верным пастором, потому что это формирует наш характер. Это необходимо нам. Недостаток знаний порой гораздо легче исправить, чем недостаток характера. Один из плохих недостатков характера, который мешает обретать знания, это лень. Да? Лень. Вот, говорит, лень, матушка, вперед тебя родилась, да? Лень – такое качество, которое очень легко освоить. Над всем другим нужно трудиться, да? А над ленью не надо трудиться, ты ничего не делай, она уже сама пришла, да? И так здорово, ничего не надо делать. Но знаете, лень – самый дорогой, как скажем, самую дорогую цену берет в своей жизни за эти уроки. Потому что она приучает нас не быть ответственными людьми. Неответственным людям никто не поручит ничего великого. Есть много людей, которые смотришь, вспоминая историю одного человека, очень способный человек. Лично я его не знал, я его хоронил. Но когда рассказывали историю, он несколько раз, раз шесть, наверное, прогорал его бизнес, с нуля он начинал заново, достигал больших высот, опять прогорал, и так раз шесть было в его жизни. Человек способный, разные сферы бизнеса осваивал. Вот прогорит в одном деле, пройдет время, другое начнет, и все у него хорошо получалось. И настолько у него все это было легко, всегда получалось, знаете, просто замечательный дар. А вы знаете, как его хоронил? Позвонили нам и сказали, вот этот человек, который имел такой дар, умер. Я приезжаю на похороны, сказали, где будут проходить похороны. Приезжаю на похороны, не было никакой, как говорится, панихиды, ничего, да вот на кладбище уже сразу. Знаете, кто на кладбище? Один его брат и жена этого брата. Я лично не был с ним так еще знаком до этого времени. Он когда-то был членом церкви. Смотрим, кто-то один ходит, странно, я ожидал. Похороны – это все-таки какое-то такое событие. Никого. И когда спрашиваю этого брата, а как же он умер? Говорит, как? Вот он 3 дня звонил ему, он не откликается, телефон не берет, поехал узнавать, а он уже 3 дня как мертвый лежит. И подумал, вот она жизнь. Человек, который имел столько даров, столько талантов, но в его жизни был один маленький недостаток. Это лень. Лень доделывать до конца. Не было вот той постоянности, той последовательности. Что-то получится, он думает, так же легко все это будет получаться. И перестает этим заниматься. И приходит это все в упадок. Опять вроде бы он сконцентрируется, что-то сделает, как только чего-то достиг, успокоился, расслабился. И в конце концов, итог его жизни. Ничего не имел. Старенький домик в деревне, который просто разваливался. Все, что у него осталось. Владел многим чем. И в городе у него были и земли, и сельским хозяйством занимался. Но в конце концов, один маленький деревенский домик. Ничего. Что сгубило? Вот это лень. Иногда нам кажется, ничего, я успею. Я смогу. Я успею. Но не успеешь. Не успеешь. Тебе не хватит времени. Поэтому, дорогие друзья, давайте быть верными и честными. Потому что это формирует наш характер. Давайте посмотрим вот последний момент, который бы мне хотелось перед тем, как сюда пригласить школьников, сюда пригласить тех, кто какое-то отношение имеет к тому, чтобы что 1 сентября это был день знаний, да, что нам нужно учиться. Слова Соломона – это еще одна цитата из книги «Патриархи и цари», «Пророки и цари», прошу прощения. Слова Соломона, с которым он обратился к Богу в молитве пред древним жертвенником в Гаваоне, свидетельствуют о его смирении и непоколебимом желании прославить Бога. Он понимал, что без божественного содействия был просто беспомощным ребенком. Он знал, что ему недостает проницательности, и в своей великой немощи обратился к Богу, прося мудрости. У него не было честолюбивого намерения обрести знание, которое бы возвысило его над другими. Он желал только верно исполнить возложенные на него обязанности и избрал дар, благодаря которому мог бы умножить славу имени Божьего. Соломон никогда не был бы так богат, мудр и воистину велик, как тогда, когда он молился. Но я отрок малый, не зная ни моего выхода, ни входа. Замечаете, как здесь красиво говорится о том, что это за поступок Соломона был. Когда он сказал, я отрок малый, помните его молитву, когда он заступил на царство, он говорит, я хочу вот этого благословения, потому что я не знаю. Мудрость нужна, да? Сегодня многие люди не любят учиться и делают вид, что они много чего-то знают. На самом деле не знают много чего. Знаете, есть такая поговорка, если ты спросишь, то ты будешь выглядеть глупым 5 минут. Если ты не спросишь, будешь выглядеть глупым всю жизнь. Давайте будем спрашивать. Что-то не понимаем, что-то не знаем. Давайте будем спрашивать, будем учиться. Потому что это то, что нам нужно всегда. Мы всегда что-то узнаем новое. Мы овладеваем чем-то новым. И мне хочется, чтобы вот этот принцип желания учиться, учиться честно и учиться честно, соблюдая принципы Божии, чтобы это было нашим лейтмотивом жизни на этот новый учебный год или новый рабочий год, как хотите его назовите, но чтобы это было нашим принципом.